Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, в течение этого часа нам предстоит очень увлекательная беседа доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры при научно-исследовательском институте наследия имени академика Лихачева, профессора Александра Николаевича Ужанкова в его цикле лекций «Духовные основы русской словесности». И сегодня речь пойдет об очень интересном, но мало известном, к сожалению, широкому кругу обычных людей, не филологов по образованию, периоде русской литературы, XVIII век, так называемое «Новое время», и о личности и творчестве Василия Кирилловича Тредиаковского и Михаила Васильевича Ломоносова. Итак, слушаем первую часть этой лекции. «Духовные основы русской словесности». Цикл бесед и лекций доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Дорогие друзья, мы с вами приступаем уже к новому разделу русской литературе, литературе нового времени. О литературе XVIII века я уже твердо говорю о литературе, поскольку мы будем говорить о тех явлениях, которые присущи именно творчеству писателей, творчеству индивидуальному, творчеству, которое подчиняется определенным эстетическим законам. То есть мы с вами говорим уже о осознаниями писателями своего творчества и об их принадлежности к каким-то определенным литературным направлениям. Собственно, мы сегодня и будем говорить о классицизме, то есть том первом литературном направлении, которое проявляется у нас в России, начиная с 30-х годов XVIII века. Здесь я сразу же хочу подчеркнуть, что переходный период заканчивается, а с ним заканчивается и так называемый средневековый тип литературы, литературных произведений. Ну, то, что мы с вами называли словесностью. Сейчас Россия, я имею в виду, вот с 30-х годов XVIII века, Россия вступает в новый такой этап своего и культурного развития, и экономического развития. Строится империя усилиями, начиная с Петра I, потом в значительной степени Екатерины II. Буквально за 60 лет, это тоже очень важный такой показатель, за 60 лет русская литература и русская культура проходит все те этапы в своем развитии от классицизма к романтизму, которые Западная Европа прошла на протяжении приблизительно 2-2,5 столетий, в зависимости от европейского государства. То есть мы очень быстро обучаемся, такое ускоренное обучение, очень важно. Может быть, именно потому, что этот процесс был ускоренный, многие вещи не так сильно, что ли, оказались внедрены в русское сознание, в русскую культуру. Все-таки то, что было взято с Западной Европы, оно накладывалось на русскую православную культуру. Это очень важно подчеркнуть. Потому что Западная Европа раньше России вступила на путь секуляризации сознания и обмещения литературы. Это происходит со второй половины XIII века. У нас секуляризация, мы с вами об этом уже говорили, начинается с 40-х годов XVII века. То есть приблизительно на 4 столетия позже. Эпоха Возрождения и стала возможной на Западе, потому что возрождается античность, мы с вами об этом говорили, возрождается античность, и античные образцы какие? Это образцы материальной культуры, и вера вытесняется эстетикой. Да, можно говорить, конечно, и о религиозной эстетике, но мы в данном случае с вами говорим о мирской эстетике. Так вот, вера постепенно вытесняется в Западной Европе эстетикой. И уже есть какие-то определенные образцы. Когда мы говорим о классицизме, ну, наверное, правильнее было бы говорить или о псевдоклассицизме, или о неоклассицизме. И тот, и другой термин использовали еще и в 19 веке, и в 20 веке литературоведы. Почему? Потому что классицизм – это то, что было в античности, в Древней Греции или в Древнем Риме. Значит, когда мы говорим о классицизме уже в новое время, это значит, возрождаются, опять же, такие классицистические образцы. Это сродни тех явлений, которые были и в эпоху Возрождения. Но эпоха Возрождения – собственно, подготовила Западную Европу к восприятию этих античных образцов и возвела их в ранг, ну, высочайшей, что ли, то есть вот классики, то есть неподражаемого образца. И тогда, я имею в виду в 17 и в 18 веках, появляются уже трактаты, ну, прежде всего, «Искусство поэтики» Буало, в котором и фиксируются основные положения классицизма. Прежде всего, это закон касается, во-первых, поэтических сочинений. Из жанров классицизма принимают только оду, поэму и трагедия, конечно, это высокие жанры. Что же касается низких жанров, то это комедия, басня, сатира. Это все, повторяю, берется из древней античности. Что касается законов построения, скажем, драматургического произведения, то это знаменитый закон трех единств, то есть закон места, времени и действия. Место. Все события должны происходить в одном месте. Это или дом, или ближайшая территория, ну, скажем, площадь рядом с домом. Единство времени. Действие не должно превышать сутки. Еще лучше световой день, еще лучше. Это мастерство уже драматурга, когда реальное время совпадает, то есть развитие вот времени в спектакле совпадает, собственно, со временем постановки. То есть, скажем, если пьеса идет там 3 часа или 4 часа, значит, вот и реальное время в пьесе должно длиться именно столько. Но это уже сверхмастерство. Ну и, наконец, единство действия. То есть один сюжет, одна сюжетная линия. В принципе, наши классицисты 18 века, мы с вами, может быть, будем об этом говорить, они, конечно же, придерживались этого закона трех единств. Одно из важнейших обстоятельств, которое уже идейно выделяет классицизм среди других литературных направлений, это то, что закон и долг превыше человеческих чувств. Естественно, и страстей, и частных интересов, и так далее, и так далее. То есть закон и долг стоят на первом месте. Ну, как, собственно, в классицизме когда-то и было. На Западе много было разработок, и поэтика Франсуа Малерба, и реформа его же французского языка, и стиха, разработка поэтических канонов, также ему принадлежат. Это драматургия Корнеля и Расина, это трагики. Басни, это, конечно же, Ла Фонтен. Сатира, это, ну, в общем-то, можно тоже у Ла Фонтена найти. Что касается комедии, то, конечно же, выдвигается на первое место Мольер. Ну, здесь мы совершенно очевидно наблюдаем влияние уже мировоззрения и идей эпохи Просвещения. И, как мы видим, классицизм, ну, в значительной степени развивается, вот даже по тем именам, которые назвал, во Франции, ну, и в дальнейшем, так сказать, вот Италии немного, и в других европейских странах. Ну, и, конечно, искусство поэтики Буало – это тот трактат, которым руководствовались как на Западе, так и у нас в России. Что любопытно, что некоторые выдержки из поэтики Буало появляются у нас еще в 1703 году. Феофан Прокопович, кстати сказать, переводит. В ведомостях петербургских они будут опубликованы. И, кстати, уже вот закон трех единств, он там будет, может быть, вот впервые и опубликован. Так что, видите, рано мы знакомимся с этими эстетическими представлениями, а развиваться они будут уже только после 30-х годов XVIII века. Так что эпоху XVIII века мы можем в значительной степени назвать эпохой подражания или эпохой ученичества, поскольку мы учимся у Западной Европы, берем ее лучшие образцы, все-таки нужно отдать это должное. Но, опять же таки, всегда восхищаясь русскими, они не просто копиисты. У нас есть удивительное творческое начало. Что бы мы ни взяли, мы все равно переделаем по-своему. У нас даже если делается, ну, скажем, Тредьяковский переводит первый роман «Езда в остров любви». Но я сказал «переводит», и тут нужно было бы и осечься. Почему? Потому что это не перевод, а переложение, причем авторизованное переложение. Он добавляет столько, сколько в оригинале нету. Более того, он даже добавляет и свои стихи, то есть появляется впервые лирика здесь, что, в общем-то, классицизму не свойственно, это уже свойственно сентиментализму. Понимаете, поэтому, ну, вот для русских закон не писан. Да, мы будем придерживаться, потому что мы это все берем с Запада. Но, смотрите, Пушкин, который воспитан на классицизме, пишет трагедию «Борис Годунов», нарушает единство места, где только, так сказать, не происходит действия, да и в Кремле, и на площади возле Кремля, на площади у Новодевичьего монастыря, на польско-литовской границе, замок в Нишах в Польше, Новгород Северский, опять Москва, Красная площадь, Кремль. Вот вам, какое тут единственное место. Да. Но единство времени я вообще молчу, потому что начинается событие в 1596 году, а заканчивается в 603. Ничего себе, 7 лет, да? Одни сутки. Вот. Но и сюжетные линии, опять же таки, смотрите, две. Потому что одна линия Бориса Годунова, другая самозванца. Вы скажете, ну так это уже эпоха романтизма, это уже несколько иное время. А в эпоху романтизма закон трех единств никто не отменял. То есть, если мы посмотрим другие пьесы, мы увидим, что все это присутствует там. Но вот гений Пушкина позволяет все нарушить. Почему? Потому что он гений. Уже для всех законы, а для него этого закона нет. Почему? Потому что не должна форма давлеть над идеей. Что идея облекается в форму. Понимаете, потом будут, если мы еще дойдем, скажем, до символистов, мы увидим, что в некоторых случаях там форма будет давлеть над всем. Музыкально с фразы, даже построение стихотворения в виде какой-нибудь фигуры. Так что форму-то мы будем усваивать, но она не должна, повторяю, стоять на первом месте. И вот что, собственно, самое главное. Значит, классицизм – это первое литературное направление, которое будет развиваться в России в 30-е, ну, где-то приблизительно 60-е годы. Смотрите, всего-то 30 лет, то есть полтора поколения. С другой стороны, вы скажете, ну, а как же, а, скажем, Державин? Да, Державин, как будет воспитан на классицизме, он так и будет верен ему до конца дней своих, то есть до 1816 года. Значит, он донесет это еще и в 19 век. Но в целом, я говорю, вот бурное развитие классицизма – это вот 30-е, 60-е годы. Почему? Потому что в 60-х годах уже появится сентиментализм, то есть то литературное направление, которое будет бороться с классицизмом. Почему? Потому что там сантименты, да, то есть сентименталист, там чувство выйдет на первое место. Видите, классицизм отрицает чувство и чувствительность, а сентименталист, наоборот, будет все строить на чувствах. Значит, уже 70-е, 90-е годы – это развитие сентиментализма в России. Но что тоже, в общем-то, не менее важно, что и классицисты, и сентиментализм, они будут спорить, несомненно, они будут спорить. Даже в журналах будут спорить, уже появляются, ну, что-то, зачатки литературной критики, литературоведения. Так вот, они будут, естественно, спорить, они будут отстаивать свои эстетические взгляды, несомненно, но они будут и сосуществовать. То есть сентименталист, ну смотрите, Карамзин, он тоже будет в начале 19 века. Так вот, смотрите, уже в 90-е годы в Западной Европе начинает развиваться романтизм. Но и у нас уже в 90-е годы 18 века начинает развиваться романтизм. То есть смотрите, за вот эти 60 лет мы догнали Европу. Образцы усвоили, многое что усвоили. Увидели, что там лучшее, восприняли все это. Особенно, конечно же, повлияло прежде всего три литературы, трех языков. Это французская, ставлю ее на первое место, французская, английская, ну и в какой-то степени немецкая. Особенно, ну, скажем, там, на Жуковского немецкие романтики повлияли. То есть вот влияние этих трех литератур. И что здесь еще важно? Значит, когда мы говорим о классицизме как литературном направлении, значит, мы говорим об определенной эстетике. И я хочу напомнить, что любое литературное направление строится на художественном методе. Художественный метод – это тот метод, которым познается действительность и с помощью которого отражается действительность. Это уже не религиозное сознание, как было в Средневековье. Это уже светское знание, рациональное сознание. И художественный метод, или авторский метод, или литературный метод, разные литературоведы по-разному ее называют, но это тот прием, который используют писатели в отражении действительности. Он всегда основывается на типизации, то есть что они видят типичное в жизни, чтобы создать образ, на обобщении, это естественно, и на вымысле. Вот самое главное, это, конечно же, вымысел. Потому что это не описание того, что было в жизни, а это придумывание сюжета, чтобы читателю было интересно читать, мыслить и так далее. Но это будет уже сюжет, я имею в виду, развиваться в прозаических жанрах, имеется в виду жанрах сентиментализма, то есть повести и романы. Потому что классицизм терпеть не мог прозаические жанры. Там только поэзия, там только, так сказать, высокая или низкая драматургия, но там борьба долга и чувства, долг должен побеждать всегда, но а чувствительности места нет. А роман наоборот. Он весь строится на чувствительности, на переживаниях. Любовные романы – это, прежде всего, переписка влюбленных, высказывание своих чувств, выражение своих чувств, это эмоции, эмоциональность. Это переживание читателя, или, точнее, сопереживание читателя всем тем событиям, которые описываются в романе. То есть роман – это чтение сердцем. Классицизм – это ода, драма – это осмысление рассудком всего то, что происходит. Понимаете, разный подход совершенно. И поэтому не случайно, что барышни будут увлекаться больше сентиментализмом, чем, понятное дело, классицизмом. И у любой барышни под подушкой лежал какой-нибудь французский роман. Здесь еще нужно учесть, что французская литература и культура стремительно, особенно в эпоху Екатерины, тут, в общем-то, и понятно, потому что она с просветителями французскими энциклопедистами общалась, переписывалась и с Вольтером, и с Дидро, и даже выкупила библиотеку последнего, дав ему возможность работать с ней, то есть даже поддерживала как-то французов. Так вот, язык, иностранные языки, он воспринимается не только как язык культуры французской, да не только как язык литературы, но это и язык образованного общества, образованного класса, то есть русского образованного дворянства, аристократии, ну, верхов, естественно. Какие собирались библиотеки? Если мы посмотрим с вами на библиотеку Сергея Львовича Пушкина, отца Александра Сергеевича, то мы увидим, что в основном это библиотека из французских книг. Половина приблизительно это поэзия, может быть, чуть-чуть поменьше, и французские романы. Чуть меньше английских романов и английской литературы, и немецкой. Так что, ну, в основном это французская литература. А он был такой книжник заядлый, у него хорошая была библиотека. Ну и, собственно, это в какой-то степени оказало уже потом свое влияние и на развитие вкусов и самого Пушкина, который очень быстро пошел вот это тот же самый, те же самые этапы, которые прошла русская литература. То есть и классицизм, увлечение классицизмом, и сентиментализмом, и потом романтизмом. Но это у него уже было сжато до пределов, до 2-3 лет, понимаете, когда он будет все это проходить. Так вот, это я очертил в целом эпоху XVIII века, но теперь бы хотел бы обратить ваше внимание на частности, то есть на творчество русских писателей. Конечно же, мне нужно начать Василия Кирилловича Тредьяковского, 1703-1769 годы. Каждый из писателей, о которых я буду сегодня говорить и следующее время, что-то вносит свое. Вот здесь нужно отметить, конечно же, значительный вклад каждого писателя. потому что период этот такой, так сказать, довольно-таки сложный. Нужно воспринимать западные образцы, нужно их по-своему усваивать и что-то давать вот русской литературе. Вот каждый внес свое. Я не буду, думаю, вас утомлять биографиями. Может быть, на какие-то важные этапы в жизни просто обращу внимание вскользь, но чтобы иметь хотя бы элементарное представление о том или ином писателе. Зародился он в семье священника в Астрахани. Первоначальное образование получил в католической школе капуцинов. Это такой классический, вот как раз образец школы. Почему родители его туда и отдал? Потому что там изучали риторику, и философию, и языки латинский, немецкий, итальянский. Ну, еще нужно учесть, что Астрахань портовый был город, значит, там были купцы, в том числе и греки, значит, еще и греческий язык. В 20-летнем возрасте он отправляется в Москву с тем, чтобы поступить в славяно-греко-латинскую академию. Мы с вами говорили, что это было лучшее учебное заведение тогда в Москве. Ну и вот тоже вот любопытно, что Тредьяковский идет с юга на север Москву, да, Ломоносов пойдет с севера на юг Москву. А ну вот будут они питомцами одного и того же заведения, славяно-греко-латинской академии. После окончания основного курса предусматривалось стажировка за границей, точнее продолжение обучения за границей. Тредьяковский тоже отправляется в Голландию, изучает там французский язык, но русский человек за границей – это тот человек, у которого мгновенно исчезают деньги. Вот почему-то, да, как у Винни-Пуха. Вот, да, то он есть, то его сразу нет. Да, вот русского человека за границей то же самое. Знаете, особенно у студента, когда он выезжает туда, сразу деньги кончаются. Так что, ну, хорошо, что Европа – это не Россия. Там пешком можно из Голландии во Францию прийти. Что и делает Тредьяковский, оставшись без денег в Голландии, значит, пешком идет во Францию, князю Куракину, который тогда был русским посном, ну, и уже подвязался в него секретарем. Ну, опять же таки, оговорил себе возможность посещать лекции в Сорбонне, и что он и делал, и увлекся тогда всемирной историей профессора Роллена. Вообще, должен заметить, что, по-видимому, вот наши юношеские увлечения, они накладывают отпечаток, наверное, на всю последующую жизнь. Почему? Потому что позднее, уже когда Тредьяковский, кстати, он будет первым русским академиком в Академии наук российской, когда он будет уже в России, в Академии наук, он переведет, это же нужно сколько стараний и какая увлеченность должна, переведет 16 томов римской истории и 10 томов древней истории Роллена. То есть всего 26 томов. Не слабо, правильно? Но я еще скажу, что перевод был утрачен, поэтому он вторично переводит еще раз 26 томов. Понимаете, вот насколько, так сказать, проникся идеями своего учителя, чтобы сделать дважды один и тот же вот такой колоссальный труд. Перевести 26 томов. Ну и еще к этому нужно добавить еще 4 тома профессора Кривье «История о римских императорах». Это ученика Роллена. Так что, ну еще и дань и этому профессору. Так вот, когда он пребывает за границей, он-то и в 30-м году и делает вот этот вот перевод-переложение романа французского писателя Поля Тальмана «Езда в остров любви». Вообще-то, вот для русских студентов за границей в обязанность входило перевод с 3 языков. То есть французскому, немецкого и английского. Все они, конечно, знали эти языки, тем паче, что обучение в Западной Европе велось на латыни, так что латинский язык они тоже знали, это был язык науки, универсальный такой язык науки во всех университетах. А вот, новые языки, так называемые, то есть французский, английский, немецкий, это уже были языки литератур, поэтому переводили в обязательном порядке с французского, ну а там уже по мере того, кто как специализировался. Так вот, «Езда в остров любви» – это было первое печатное художественное произведение в России. Это вот этот вот роман переложения. А в 1934 году Тредьяковский напишет первую оду в русской литературе, «Ода торжественная о сдаче города Гданьска». И в предисловии к этой оды, тогда ведь не было литературных журналов, оды печатались, как правило, отдельным, так сказать, вот изданием. И автор, если что-то хотел, литературоведения тоже ведь не было, поэтому автор, если что-то хотел сказать своим читателям, то он обращался к ним в предисловии. И предисловия оказывались такими, ну, первыми, можно сказать, литературоведческими трактатами. Потому что нужно было что-то объяснить читателю. Ну, в частности, вот этой оде предпослано рассуждение о оде вообще. И отсюда определение оды, потому что это первая ода, повторяю, в русской словесности, в русской литературе. Ода есть собрание многих строф, то есть статеек, состоящих из равных, а иногда и неравных стихов, которыми описывается всегда и непременно материя благородная, важная и великолепная, в речах при весьма пиетических и очень высоких. Вот это очень высоких совершенно замечательно, да? То есть, вот, потому что нужно очень высокий, значит, вот такое приподнятое должно быть рассуждение. Ну и после этой оды его, сколько мало было нужно для поэта, его же начинают звать Пиитом Аннеяновной, потому что он-то ее в данной оде возвеличивает. В 1933 году он уже секретарь Академии наук Российской, открывает своим выступлением Российское собрание любителей русского слова, выступает с речью о чистоте российского слова. Видите, тоже актуально, что тогда было, что сейчас, навсегда все актуально. И в 1945 году становится первым русским профессором как латинской, так и российской элоквенции. Тогда еще не было звания академика, а тогда были звания профессора. Но это то же самое, что вот ныне академик. Так вот смотрите, как латинской, так и российской элоквенции. Что ж такое элоквенция? Это значит красноречие. Будет в этом звании 18 лет служить в академии. А вот в 1959 году из академии будет уволен, займется всякими вот разными переводами, художественного сочинения и так далее. В 1966 году напишет «Телемахиду», переложение с Фенелона «Происхождение или похождение Телемаха». Огромнейшее такое вот сочинение, сей труд будет. Ну и одним из, может быть, важнейших, так сказать, оценок и Телемахида, и вообще творчества Тредьяковского, наверное, это суждение о нем Пушкина. Потому что Тредьяковского как-то, так сказать, позабыли в XIX веке, больше говорили о Ломоносове, а еще больше, наверное, о Сумарокове, который считал себя прижизненным классиком и полагал, что в литературе только есть два великих писателя, это Вольтер и Сумароков, ну, а остальные, так сказать, не существуют просто. Вот, ну и вот оценка Пушкиным Тредьяковского. Это его «Мысли в дороге». Тредьяковский был почтенный и порядочный человек. Его филологические, грамматические изъяснения очень замечательны. Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие, нежели Ломоносов и Сумароков. Любовь его к Фенелонову эпосу делает ему честь, а мысль перевести его стихами и самый выбор стиха доказывает необыкновенное чувство изящного. Вообще, изучение Тредьяковского приносит более пользы, нежели изучение прочих наших писателей. Сумароков и Херасков, верно, не стоит Тредьяковского. Ну вот такая оценка. Что Пушкин имел в виду о его филологических и грамматических изъяснениях? Это прежде всего, конечно же, два замечательных трактата. Трактат 1735 года «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определением до сего надлежащих званий». Ну, обычно так говорят, новый краткий способ сложения стихов. Это та самая реформа стихосложения. Мы с вами говорили в прошлый раз, что в Средневековье было силабика, силабические вирши, а теперь уже появляется силаботоническая поэзия. То есть чередование, строгое чередование ударных и безударных слогов, рифма, которая теперь может быть не только женской, то есть на гласную, но и мужской, плавное, не так, как в польском языке, привязка к предпоследнему слогу, плавное ударение. Так что Тредьяковский действительно делает значительную реформу. Но он, правда, остановился даже, может быть, не на полпути, а в самом начале пути. Почему вот нужно было потом вмешаться и спорить Ломоносову, ну, вообще, где два русских в академии, два академика, основные немцы, все остальные немцы или голландцы. голландцы в академии, российская. Ну, понятно, кто же может быть в российской академии, если не немцы, не голландцы, во главе с Шумахером. Да? Известная, так сказать, вот личность. Ну и понятно, когда два академика, то бишь профессора, не появляются, то они будут прежде всего спорить между собой. И вот этот спор литературный, литературоведческий, а стихосложение, ну, что делает Тредьяковский, я вас не буду особенно утомлять, он ограничивается 11-стопными и 13-стопными строфами. Да? То есть это очень громоздкие стихи. И Ломоносов говорит, нет, они могут быть и 4, и 5, и 7, ну, все-таки можно легко варьировать. И если вот нужно отдать должное Тредьяковскому, если в самом начале он как-то болезненно воспринимает усовершенствование своей системы Ломоносова, то потом уже в 50-е годы с этим соглашается. Еще один замечательный его трактат о древнем, среднем и новом стихотворении российском. Ну и чтобы закончить разговор о нем как о человеке, скажу, что скончался он 6 августа 1769 года. Ну вот незадолго за своей кончиной он заметит, ну то, что может заметить любой, наверное, современный настоящий литератор. «У меня нет ни полушки в доме, ни сухаря хлеба, ни дров полена». Ну, естественно, академик и литератор. Что он наживет. Я говорю, за что мне нравится Россия, у нас ничего не меняется. Так вот, чтобы понять и старую, и новую поэзию Тредьяковского. Ну, например, «Старая манера», он же начинается «Старой манеры», «Ода», естественно. Ну, вот, например, такое. «Да здравствует днесь императрикс Анна, на престоле седше увенчанна». Смотрите, женская рифма, ударение на предпоследнем слове. Или, например, такое «красот умильно, паче всех сильно, уже склонивший, уж победивший, изволь сотворить, милость мя любить, люблю, дорогая, тя сам весь тая». Ну, это только уже лирика, да? То есть вот признание любовное. Ну и, например, уже в новой манере изложения, то есть уже манера неоклассицизма. «О народы, всем внемлите, бурный ветре не шумите, Анну стих мой величает». «Да здравствует днесь императрикс Анна на природе седшу венчана». Чувствуете разницу? Да? То сказать, появляется тоника, появляется мелодика стиха. Уже, естественно, более-менее стихотворение изысканное. Ну, что касается вот этого вот его рассуждения о древнем, среднем и новом российском стихотворстве, то он выделяет три периода развития русской поэзии. То есть древний песенный период, то, что есть в фольклоре, средний – это вершевой период, и уже в новом российском – это уже тонический, то есть слабо-тонический. Ну, что еще? Мнение о происхождении поэзии и стихов вообще – это разделение народа и виды русской поэзии с описанием 23 видов. Рассуждение об оде вообще опирается на трактат Буало «Искусство поэтики». Что еще важно для этих писателей этого периода, что практически все они обращались к псалмам. Помните, мы говорили, Семен Полоцкий первым попытался силабикой перевести всю псалтирь, но теперь уже силаботоническом, другом совершенно исполнении, попытка перевести, ну, у Тредьяковского не всю псалтирь, но значительную часть псалмов он переводит. Скажем, в 44 году три поэта, Тредьяковский, Ломоносов и Сумароков, переводят 143-й псалом. В общем-то, интересно, вот если у вас будет досуг, вот посмотреть их переложение. Вот каждый на что-то обращает внимание. Кто-то пытается сохранить идею в ущерб форме, кто-то пытается новую форму придать этому псалму, а кто-то пытается, ну, выбрать золотую середину между идеей и формой и создать соответствующее стихотворение. Ну, сразу скажу, что это Ломоносов. То есть он так подходит рационально и пытается это сделать. Но чтобы говорить о поэте, это нужно, конечно же, познакомить с его стихами. Вот с кое-какими стихами я и постараюсь вас сейчас познакомить. Это еще молодые стихи, когда Тредьяковский отправляется в Гаагу, ну и под впечатлением от грозы, которая была в Гааге, он пишет описание грозы, бывшая в Гааге. Силабикой или тоникой вы сейчас почувствуете сами. «С одной стороны гром, с другой стороны гром. Смутно в воздухе, ужасно в ухе, набегли тучи, воды несучи, небо закрыли, в страх помутили. Молнии сверкают, страхом поражают, треск в лесу с перуна темне и темнеет луна, вихри бегут с прахом, полоса рвет махом, страшно ревут воды от той непогоды. Ночь наступила, день изменила, сердце упало, все зло настало. Пролил дождь в крышке, трясутся вышки, сыплются грады, бьют вертограды. Все животные рыщут, покоя не сыщут, бьют себя в груди, виноваты люди, боясь напасти, чтобы не пропасти. Руки воздевают, на небо оглашают. О, солнце красно, стань опять ясно, разжени тучи, слезы горючие, столкай примену, отсель на вену, дыхнуть бы зефиром с тишайшим миром. А вы, аквилоны, будьте как он, и лютость охладите, только прохладите. Побеги вся злоба до вечного гроба, не нам надо красный, приятный и ясный. Ну, вот такое вот замечательное стихотворение, да, что против грозы. Да? Но аквилоны – это северные ветры, которые, ну, должны тут лютость отложить, но только прохладить. Ну, еще, это, как вы чувствуете, это силабика, это еще не тоника, это силабика. Опять же, женская рифма, то есть на гласную и ударение на предпоследнем слоге. Стихи похвальные Парижу. Ну, кто ж, так сказать, не из русских поэтов, слово приятное не скажет Парижу. «Красное место, дорогой берег Сенский». Тебя не лучше поля Елисейские, всех радостей дом и сладко покоя, где ни зимня нет, ни летнего зноя. Над тобой солнце по небу катает, смеясь, а лучше нигде не блистает. Зефир приятный одевает цветы, красный и вонный через многие леты. Через тебя лимфы текут все прохладные, нимфы гуляют, поют песни складные. Любо играет и Аполлон с музой, в лиры и в гусли, также и флейдузы. Красное место, дорогой берег Сенский, где мыть не смеет манер деревенский. Ибо все держи в себе благородно, богам, богиням ты место природно. Лавр напояют твои сладководы, в тебе желают всегда быть все роды. Точишь млеко, мед и веселье мило, какого нигде истинно не было. Красное место, дорогой берег Сенский, кто не любит тебя, разве был дух зверский? А я не могу никогда забыть, пока имею здесь на земле бытие. Это 28-й год. То есть, ну, как раз, опять же, таки прибывает. Ну, когда пешочком прошелся, да, так сказать, Парижа, то, ну, естественно, написал похвалу Парижу. Но мы тоже с вами прекрасно знаем, что русский человек в Европе, что у него начинается? Тоска. Замечательное место, берег Сенский, да? И замечательный Париж, тоже не самый плохой город на земле. Но большой видится на расстоянии. И как только, так сказать, русский человек удаляется подальше из России, тем больше его тянет в Россию. Стихи похвальные России. Начну на флейте стихи печальные. Зря на Россию через страны дальние. Ибо все дни смей ее доброты. Мыслить умом есть много охоты. Россия, мати, свет мой безмерный. Позволь-то, чадо, прошу твой верный, ах, как ты сидишь ты на троне красно, небо российское ты солнце ясно, красят иных все золотые скипетры, и драгоценно порфира и митры, ты собой скипетр твой украсила, и лицем светлым венец почтила. О благородстве твоем высоком, кто бы не ведал в свете широком, прямое сама вся благородство, Божие ты ей светлое изводство, в тебе вся вера благочестивым. Тебе примесу нет нечестивым, тебе не будет веры двойные, к тебе не смеют приступить злые. Твои все люди суть православные, и храбростью повсюду славны. Чадо достойны таковой мати, везде готовы за тебя стать. Чем ты, Россия, не изобильна? Где ты, Россия, не была сильна? Сокровище всех добр ты едино, всегда богата славе причина. Коль в тебе звезды все здравьем блещут, и россияне коль громко плещут, виват Россия, виват дорогая, виват надежды, виват благая. Скончу на флейте стихи печальные, зря на Россию, чьи страны дальние. Сто мне языков надобно было прославить все, что в тебе мило. Видите, так сказать, и 100 языков бы надо было, чтобы, так сказать, прославить Россию. Ну, достаточно и одного русского языка. Ну, такие стихотворения недуховные, да, недуховная поэзия. Что касается духовных, вот это, конечно же, вот то, что я говорил, переложение псалмов, или берется что-нибудь из ветхозаветной истории, из ветхозаветных книг, и тогда уже духовно осмысляется. Из такой духовной оды, немного, потому что она большая, немного хочу вас познакомить с парафразисом «Вторые песни Моисеевой». Эпиграф «Вон ми небо и возглаголю». Второзаконие, глава 32. «Вон ми, о небо, и реку, земля дослышит уст глаголы, как дождь я словом потеку, и снидут, как роса к цветку, мои вещания надолы, как туча падает на злак, или как иней, где на сено, Господне имя есть мне в знак, то мысли призвано мне мрак». Слав Бога, всяко в нас колено. Бог истины его дела, и все пути его суд правый. Бог верен, а не правда зла. Не зрится, не тая в нем мгла. Святый весь он душам, свет здравый. Согрешший вельми перед ним, нечадо стали уж пороком. Урод строптив, развратен сим. Сель ты Господю твоим воздать за благо мог оброком. Сих он и есть народ делец, коль весь не мудр и пребезумен, тебя ж не сам ли сей отец приял и был тебе творец, доколе в помыслах ты шумен. Смотрите, совершенно другой ритм, да? Совершенно другая поэтика. Вот это вот чередование гласных и безударных и ударных слогов. И смотрите, эта ода написана уже в 50-е годы, то есть тогда, когда он согласился с поправками Ломоносова. То есть это не гекзаметры и пентаметры российские, о которых он думал, то есть 13 и 11 сложные стихи, а более легкие, изящные. «И стала быть Господня часть, Иаков, род его избранный, наследием возмог подпасть Израиль весь ему во власть, всяк прочий люд уж был так странный». Ну и дальше, так сказать, вот все это история иудейского народа. И, ну, концовка. «Языки», то есть народы. Язык – это народ, мы с вами знаем. «Языки, вы с его людьми в веселье сердец ликуйте, сынов род крепость восприими и радостью возгреми, все ныне славно торжествуйте. Отмщает Бог за вас в сей день, и ненавидящим сурово он в правде воздает своей». Земле же его чад и людей есть очищение, готово. Ну, вот что касается его поэзии духовной. Ну, и, может быть, чтобы закончить разнообразием творчества этого поэта, я одну басню не скажу, как она называется, а начну читать, а вы сразу догадаетесь. «Негде ворону унесть сыра часть случилась. На дерево с тем взлетел, кое полюбилось». Оного лисице захотелось вот поесть. Для того домочься вздумала такую лесть. Воронову красоту, перья, цвет почтивший, и его вишбу сие также похваливший. Прямо говорила птица ей, почту тебя, Зевсовую, в предки. Будя глаз твой для себя, услышу песни, доброт всех твоих достойну. Ворон похвалной надмен, мне себя пристойну, начал сколько можно громко кракать и кричать, чтоб похвал последнюю получить себе печать. Но тем самым из его носа растворенно выпал на землю тот сыр. Лиска ободренно оною корыстью говорит тому на смех. Всем ты добр, мой ворон, только ты без сердца мех. Ну вот и все. Так сказать, узнали басню, только в другом уже исполнении. Я имею в виду уже Крылова, ворон и лисица. Вот вам пример того, в каких жанрах начинают работать первые русские писатели и что из этого получается. Ну, коль я параллельно уже говорил о Михаиле Васильевиче Ломоносове, то, пожалуй, и продолжу разговор Ломоносова. Поскольку тут много есть, конечно, и всяких разных измышлений, что ли, или приукрашений биографии, особенно в 20 веке, Ломоносов многие говорили, писали, ну, потом уже фильм появился, где-то что-то там художественно осмысленно. Но, опять же таки, не на все обращаю внимание, а скажу следующее. Значит, годы жизни 1711-65. Прожил он недолгую жизнь, но тому, в общем, был русский порок, которому он подался на чужбине, то есть, опять же таки, в Западной Европе. Но об этом чуть позднее, в студенческие годы. Итак, родился он в деревне Денисовке на острове близ Холмогор. Обычно говорят, что он в Холмогорах, на самом деле в деревне. Это Винской уезд Архангельской губернии в сыне Василия Дорофеева. Ну, эти вот Василий Дорофеев, если бы, да, это, так сказать, Дорофеевич, да, если бы дворянин был, а поскольку простой крестьянин, ну, в общем, поморские крестьяне, они были свободные, сразу скажем, моряки и крестьяне, рыбаки. Отец у Ломоносова был таким зажиточным и рыбаком, и крестьянином. Практически каждый из них вот в Холмогорово или в Денисовке владел довольно-таки большими наделами земли. Все люди были очень состоятельные, поэтому они сходом решили сделать в Холмогорах школу, содержали ее на свой кошт. И вот из Холмогор вышли три академика. Петр Дудин, в Петербурге он был, Фома Шубин и Михаил Ломоносов. Ну, Дудина, может быть, вы не знаете, а Фому Шубина наверняка знаете. Кто был в Эрмитаже, наверняка видели скульптуры из черного грамота, это как раз вот академика Федора Шубина. Он обучался и в Италии, и во Франции. Ну и вот один из самых блестящих, наверное, вот скульпторов 18 века. Ломоносов был, ну, такого крепкого очень телосложения. Отец его уже лет с 12 брал ловить рыбу. Сеть таскать — это, понятно, мужское дело и нелегкое дело. И они вот на своем боте ходили довольно-таки далеко в Северное море. И потом с рыбой ходили и выше подымались, так сказать, вот в Норвегию. И далеко довольно-таки уходили. И отец, конечно же, это был единственный сын, больше детей не было у Василия Дорофеева, и он, конечно же, видел его своим наследником и так далее. Когда вот Ломоносову исполнилось 20 лет, отец его решил женить, ну, чтобы передать, так сказать, вот все хозяйство своему единственному сыну. Должен заметить, что Василий Дорофеев был женат вторым браком, и мальчика очень не взлюбила Ломоносова, особенно когда тот бездельничал, читал книги. Но вот для нее это было самое большое раздражение. И, в общем, тоже, в общем-то, она хотела, чтобы он скорее, так сказать, женился, отец сделал ему выдел и так далее. Но это не входило в планы Ломоносова. И почему он бежит из Холмогоры? Ну, потому что он не хотел жениться. А поскольку он был свободным человеком, у него был паспорт, и с этим паспортом он не в Москву пошел, нет. Это, так сказать, уже потом было красиво придумано. Он пошел в ближайший, то есть по дороге, пошел, куда глаза глядят, и зашел в первый ближайший монастырь. А поскольку к этому времени он был прекрасным чтецом, у него был прекрасный голос, прекрасный слух, монахи там увидели этого красавца-юношу, замечательного чтеца, ну, они у него себе и оставили. И он так и остался в монастыре чтецом. А вот уже зимой по Санному пути из Архангельска действительно шел рыбий обоз в Москву. То есть это уже прошло месяц, наверное, 3 или 4. И ушел, опять же, таки, единственный путь был в Москву через этот монастырь. И когда Ломоносов узнал, куда направляется этот обоз, то он попросил мужиков, чтобы они его взяли. И так вот уже после Нового года, в январе, Ломоносов оказывается в Москве 31-го года. Большая мечта была учиться. А куда может он поступить? Только в навигационную школу, которая была на Сухаревской башне. Она сейчас не сохранилась, вы знаете, вот Сухаревская площадь, там стояла красивая очень башня, и там была навигационная школа. Поскольку он уже локации знал, разбирался по звездам, знал, в общем-то, многие инструменты, отец ему показывал, поэтому его, и, в общем-то, был более-менее образован, его охотно взяли в эту школу. Но еще такой момент, помните, у соседа он взял с собой, когда уходил, 3 рубля и теплую кофту. И 3 рубля пропил, и кофту пропил. Ну, помните, как Петруша Гринев, когда на свободе, что оказывается, да, ну, тут первым делом, свобода. Поэтому денег не было, учиться хотелось. И он у тех же архангельских рыбаков, которые становились обозом рядом с Красной площадью, там торговые были ряды, он подряжается сторожем ночным, значит, у них подрабатывать. То есть надо за что-то жить. И вот так вот, собственно, там и живет при этом обозе. А Красная площадь, а рядом Никольская улица, да, вы знаете. А там Славяно-Греко-Латинская академия. А ведь январь, так сказать, вот только пост закончился, да, что можно, рыбки, ну, значит, монахи Славяно-Греко-Латинской академии туда ходят за рыбкой. Рыбка архангельская, замечательная совершенно. Познакомились с такой дединой, там, юношей, который все время с книгами сидит, там, чего-то охраняет эту рыбу. Кто такой, откуда? Ну, вот Михаил Ломоносов, а чего? А вот там. А почему не к нам, в Славяно-Греко-Латинскую? Да вот нельзя, я простого происхождения. В Славяно-Греко-Латинскую принимали или только дворян, или детей священнического чина, то есть священников. Ни того, ни другого не было. Ну, у нас же, знаете, как по-русски, если нельзя, но очень хочется, то можно. Ломоносов и придумывает себе документы, что он якобы сын священника. Лишь бы только поступить в славяно-греко-латинскую академию. И поступает. Но поступает, ну как, там говорят, что там в первый класс пришел. Но это не те классы, как у нас. Да? Действительно, он не по возрасту сидел там, вот тех вот первых классов, там это уже юноши были там лет 15-16, а ему уже было 20. Ну и начинается шуточка, пришел детина учить латину, да, то есть, как сидит на первой парте, всем загораживает у него плечи, во, косая сажен в плечах, да, так сказать, всем загораживает, а он ни на кого не обращает внимания, почему, потому что цель, вот пришел учиться, значит, он должен учиться, и учится, и поэтому он очень быстро курсы проходит. То есть вот не по курсам, как обычно, вот, а по семестрам. То есть очень быстро будет. Ну, мы же тоже, опять же, таки не знаем. Всегда тайное становится явным, да? Ну и раскрылось, что, так сказать, подложные документы, кто такой, потому что на каникулы же надо ехать, вызывать, там это все попался. Но к этому времени он познакомился уже с Феофаном Прокоповичем. Феофан Прокопович в то время был, хотя уже, так сказать, и далеко отошел от государственных дел, это сподвижник Петра Первого, но, тем не менее, очень влиятельным, конечно, был личностью, и он заступился за Ломоносова. Раз учится парень, ну, значит, пусть учится. И так вот он прошел за 3 года курс полностью Славяно-Греко-Латинской академии. А дальше что? А дальше или женись, или постригайся в монахи. Ну, смотрите, женитьба не отпускает Ломоносова, да? Там убежал от женитьбы, тут, так сказать, с огня да в полымя, да? Ну, вот что делать? Ну, Ломоносов и тут делает ноги. В монахи не хочется постригаться, да? Ну, и жениться тоже. Так, куда? Он идет в Киев, в Киево-Могилянскую академию. Да? То есть вот поучиться там немножко. Ну, тогда приходит, вот приезжает туда в 34-м году, совсем, не, ну, можно сказать, полгода, вот семестр проучился, он понял, что уровень там гораздо ниже, и возвращается в Москву. И опять же такие проблемы. Или постригайся в монахи, или, значит, женись. И вот на его счастье пришел запрос из Санкт-Петербурга, из Академии наук, а при Академии наук там был уже университет в Петербурге, с тем, чтобы лучших учеников направили в Санкт-Петербург для продолжения учебы за границей. И вот Ломоносов едет туда, в Петербург, а потом его в сентябре 1936 года и направляют в Марбург к профессору Вольфу, обучаться уже и физике, и философии, и логике. 2 года он будет вместе вот с своими друзьями Виноградовым и Райзером обучаться в Марбурге. Ну, вот там-то он-то и не только студенческие аудитории осваивал, но и соседние близлежащие кабаки. Тем более, что студентам, русским студентам выдавались тогда огромные деньги. Ну, просто фантастические деньги. Порядка 2000 рублей в год. То есть, очень большие деньги с тем, чтобы они могли содержать. То есть, платили за квартиру, обучение, на питание и так далее, и так далее. Но у русских они деньги, так сказать, и есть или их нет. Да? То есть, вот, они как куда-то исчезают. Вот тогда-то он и пристрастился к вину, которое, собственно, и сведет его в конечном итоге в могилу. Конечно, об этом, в общем-то, прискорбно говорить, но вот факт остается фактом. Вольф был замечательный совершенно профессор, он любил и свой предмет, и студентов, обучал как мог, но, конечно, был и контроль над студентами, смотрят, что Вольф, так сказать, их, ну, можно сказать, распустил, и поэтому через 2 года, в августе 1938 года, их переводят в Фрейберг, профессору Генкелю, уже для изучения практических наук, в частности, металлургии, для чего Ломоносов туда, в общем-то, отправляется. Ну, а вот Генкель – полная противоположность Вольфа. Он решил так, что русский человек, он смекалистый, он обойдется без денег. Потому что деньги стали теперь давать профессору, а профессор решил, а зачем давать русским, и так проживут. То есть он вообще их не давал деньги. Понимаете, ну, так сказать, вот из одной крайности в другую крайность. И вот как-то однажды, ну, это просто маленький такой нюанс, но при всем при этом Ломоносов, конечно, очень сильно занимается, очень сильно. То есть все науки он проходит, ну, как и в Славяно-Греко-Латинской академии, очень быстро. Причем тоже вот происходит даже некая эксплуатация его труда, потому что он и разрабатывает и теоретические курсы, и практические курсы, ведет семинарские занятия, но ему не разрешают как иностранцу читать лекции. что, дескать, хотя пользуется уже его конспектами, составленными для студентов. Потому что Ломоносов, в общем-то, недаром приезжал за границу. Он очень быстро проходил все эти курсы и пытался добиться того, чтобы ему позволили хотя бы быть ассистентом профессора, ну, то, что у нас сейчас называется доцент, но ему и не позволяли. Ну, человек, в общем-то, как-то отчаялся. Пришел в кафе, и ни копейки, конечно, денег нет, а в это время в австрийскую армию набирали рекрутов. Капрал, так сказать, увидел огромную мудитину, думает, вот это солдат, так солдат, пятерых стоит, да? Ну и, естественно, чего, выпить хочешь, а кто же, какой русский откажется, да? То есть, говорит, ну, в общем, налили одну, вторую, третью чарку. Короче говоря, на следующее утро Ломоносов просыпается в казарме, в австрийской. Он уже в солдатах. Он говорит, так я же домой хочу. Он говорит, а какой, ты уже подписал контракт, теперь будешь служить кайзеру. Ну, вот тут что, опять же таки, русская смыкалка и сила. То есть Ломоносов дождался ночи, несмотря на то, что там, наверное, 4 метра была высота стены, которая ограждала казармы, он перемахнул легко через эту стену и был таков. Пешком отправился в Марбург. Ну, понимаете, Европа-то для русского человека, это не те масштабы, да, что в Москве даже, из одного конца в другой. То есть, подумаешь, решил, пошел. Вот, и там вот в Марбурге, это уже май 40-го года, он женится, наконец-то, вот женится на Елизавете Христине Цильх, дочери портного, хозяина квартиры, которую он снимал. Просит, конечно же, чтобы ему прислали денег, потому что у него уже долгов очень много. И просит, чтобы прислали денег, в том числе и на обратную дорогу. Он уже собирается возвращаться в Петербург. Только через год ему вышлют эти деньги, и он сможет вернуться 8 июля 41 года, а только через 2 года в Петербург приедет его жена с дочерью. Так что это вот несколько, так сказать, вот слов о Ломоносове и его юношеских годах. Вот сохранились его отчеты о командировках. Вот 38-й год. Значит, донесение о занятиях в университетах на немецком языке, научная работа на латыни, ну, то, чтобы мы сказали бы, что-то типа курсовой работы, ну, что-то среднее между курсовой и дипломной работой. Перевод на русский язык оды Фенелона 4-стопным хореем с приложением оригинала. Ну и оригинальная уже в 1939 году ода на взятие Хатина 19 августа 1939 года, плюс письмо о правилах российского стихотворства. Когда Ломоносов отправляется за границу, он как раз взял вот недавно вышедший краткий способ Тредьяковского. И там вот за границей проштудировал, письмо о правилах российского стихотворства написал, отправил в академию. Ну как у нас в академии... И тогда, ну, сейчас, наверное, не так было. В общем, положили все это под сукно, и пока он не вернулся, это письмо даже никто не читал. Так что, ну, открытие у нас, понимаете, как внедряется в науку и так далее. Так вот, в этом письме он как раз и писал о том, что не только вот гекзаметры и пентаметры должны быть, но и тетраменты, то есть восьмисложные стихи, и триметры, и шестисложные, и диметры, и четырехсложные. И вместо двух родов тонического стиха он предложил, которое было в Тредьяковском, он предложил 30. То есть, понимаете, вот как значительно расширил все это хозяйство поэтическое. Самая большая мечта у Ломоносова была, это, конечно же, создать университет, в котором бы преподавали на русском языке. Потому что в Санкт-Петербургском университете преподавали иностранцы, общий язык был латинский язык, приглашали голландцев, немцев, они, естественно, или на голландском, или на немецком, или на французском языках читали лекции. И Ломоносов вот мечтал, чтобы создать русский университет для русских студентов с русской профессурой. Понятно, что русской профессуры не так много было, но, тем не менее, мечта у него такая была.
В цикле своих бесед и лекций «Духовные основы русской словесности» профессор, доктор филологических наук Александр Николаевич Ужанков знакомит нас с литературой нового времени, так называемого, XVIII века. Продолжение следует.